Добрый вечер, дорогие женщины. Надеюсь, что мы проведем с вами с пользой этот ближайший час. Материала у нас много, а время не так много. Я надеюсь, что останется также время потом задать вопросы. Конечно, через вопросы можно намного более конкретизировать разные моменты. И это бывает намного больше и более эффективно, чем теоретический материал. Однако теоретический материал, он нам тоже очень важен. По поводу вопроса, который задали в самом начале, что ребенок, я все-таки да, хочу ответить в начале, потому что он важен, он очень многих детей.
Можно да? Я его еще раз зачитаю, чтобы те, кто к нам сейчас только присоединился, еще раз. В школе ребенок, ну прямо золото, всем помогает, душа компании, а вот дома приходит и меняется, ничего не хочет делать, капризничает, не слушается, что делать?
Спасибо за этот вопрос. Этот вопрос можно час на него отвечать, ему можно выдать отдельную тему. Вкратце скажем так, ни один нормальный ребенок на свете, практически ни один, за небольшими исключениями, и это касается тоже разных периодов жизни ребенка, разных путей становления, но по большому счету ни один ребенок не может все время быть ангелом. Он может быть очень хорошим в том месте, где он чувствует наибольшее напряжение. Да? Либо он будет очень хорошим в школе, потому что он не может позволить себе быть не очень хорошим. Либо он будет очень хорошим дома, потому что, возможно, атмосфера в доме она не позволяет ему расслабиться. Но и там быть прекрасным ребенком большинство детей не могут. Они выбирают что-то одно. И между нами говоря, лучшее для родителей проще, чтобы он в школе вел себя хорошо. Да? Дома они справятся с этим, потому что это все-таки родители, у них больше и любви, и ответственности к ребенку, и больше желания помочь. Школа не обязана, школа – это заведение, учебное заведение, которое, в принципе, беспокоится о том, чтобы нормально функционировать. И проблемы каждого отдельного ученика так или иначе меньше менее актуальны, чем общее успешное функционирование системы. Поэтому, конечно, родители, они могут лучше помочь ребенку стабилизировать свое поведение, чем в школе. Таким образом, между нами говоря, лучше, чтобы он в школе вел себя хорошо, чтобы у вас было меньше конфликтов с учителями, с преподавателями, с изучаемым материалом. Что такое, почему он дома не может вести себя хорошо? Ну, один из форм ответа – это потому, что может себе позволить. И это хорошо. Я не говорю, что это легко, это правильно, да, но между нами говоря, это хорошо, то значит дома он понимает, что вы его все равно любите, и вы его принимаете. Он может позволить себе быть по-настоящему таким, как он. Почему еще сложно детям многим вести себя хорошо дома, когда они приходят в школу? Потому что не происходит вот этот переход, особенно у детей. Я предполагаю, что это ребенок в возрасте 8-9 лет. Поправьте меня, если это неправильно. Еще то же самое это происходит у первоклашек и у детей последний год в садике перед школой. Или если ребенок пошел первый раз в новую школу, в новый садик, это будет тоже заметно такое поведение. Но по большому счету мы говорим с вами о начальной школе. Почему такое детей происходит? Они, скажем это так вкратце, они первый класс, да, но я не ошиблась, потому что это действительно свойственно многим детям. Они перешли какой-то рубеж. Ребенок в первом классе или, опять же, если мы говорим ребенок, который пошел в новую школу или второй класс, он тоже во многом первый класс. Почему? Потому что в первом классе еще учительница, она как-то еще пытается им там сюси-пуси, дорогие детки, там ля-ля-ля. Да, второй класс это уже начинается учеба более жесткая, больше требует ответственности от ребенка и больше вкладывать, и поэтому очень многие дети как бы немножко ломаются во втором классе, так что такое происходит, может быть, и во втором или в третьем, но больше свойственно первом-втором классе. Итак, что происходит? Большой был переход между детским садом и первым классом. Да, Галит, я вижу.
Автор вопроса пишет первый класс.
Да, я вижу первый класс. Да, это то, что я искала, первый класс. Его надо заново к себе, я буду, может быть, термина недостаточно точно, но они передают суть. Да? Слушайте суть, не форму. Его надо заново к себе приручить. он немножко вернулся домой дикий. Он был в коллективе. Коллектив очень все-таки большое напряжение. Напряжение быть хорошим мальчиком или хорошей девочкой – это очень большое напряжение. Представьте себя в коллективе, где вы постоянно должны быть на высоте. Все время, каждую минуту вы должны быть на высоте. Вы вернетесь домой, вам легко будет переключиться на домашнюю атмосферу, вам легко будет войти в контакт с вашими родными и вести с ними душевную беседу. Наверное, нет, да, потребуется вам какой-то период адаптации. У маленького ребенка у него тоже требуется период адаптации, и ему нужно, чтобы взрослые его снова к себе приручили. Да, в кавычках приручили, понимаете? Снова его к себе приняли. Поэтому если он приходит домой, швырнул портфель, там, швырнул пальто, я не говорю, что это правильно. Но вы не должны пугаться этого. Говорить, как ты себя ведешь? Что ты такое швыряешь? Это что, поведение твое? Да, это к этому мы тебя учили? Где твои хорошие манеры? И так далее, тому подобное. То есть он это еще больше злит. Конечно, сказать, пальто мы кладем на место, и ранец мы кладем на место, все у нас кладет на место. Но атмосфера его должна быть принятие, приручение. Его он заново должен к вам привыкнуть и почувствовать, что вы его вбираете. Понимаете, его в школе учитель, как правило, не вбирает. Если учитель его в школе вбирает в себя, я надеюсь, что вы понимаете, о чем я говорю, душевно вбирает, он и дома будет вести себя хорошо. Но, как правило, учителя не вбирают. И воспитатели тоже за редким случаем не вбирают. У них им нужна учебная программа, которую нужно детей научить. Есть очень в спину им дышит директор школы и программа учебного года. У них нет душевных сил сейчас вот ребенка выбирать, приручать, понимаете? Поэтому он чувствует как бы немножко такое состояние оголтелости. Я надеюсь, что вы понимаете, о чем я говорю, у вас пример дома. Его нужно снова к себе вобрать и приручить. Это у вас может занять полчаса, может быть час, иногда 15 минут, иногда 10 минут, иногда 5 минут. Это зависит от того, насколько ваше сердце сейчас открыто. Потому что дети вот так вот это почувствуют, вы его в себе вобрали, вы его заново приучили, он ваш. Он ваш, он должен почувствовать, что он ваш. Вы его не выталкиваете сейчас из дома, образно говоря, потому что он плохо себя ведет. Если он будет чувствовать, что вы его как бы выталкиваете из дома, из вашей жизни, из вашей души, из вашего сердца, если плохо себя ведет, он будет, его поведение будет еще сильнее ухудшаться. Он почувствует, что вы его, даже что он себя плохо ведет. Нет, есть границы, мы так не делаем, в нашем доме так не поступает. Но по большому счету вы его выбираете как своего ребенка, как часть вашей семьи, как вашего родного человечка. Да? Вот когда вы сможете настроиться на этот лад, вы его выбираете, вы его заново к себе приручаете. Он часть семьи. Он попал в место, где ему хорошо, где его любят, где ему тепло. Вы почувствуете, как будто вот это атмосферное давление, которое его изнутри распирает, оно снижается, он будет себя вести лучше. Это потребует какое-то время, и это потребует адаптации. И каждый раз, и каждый день это потребует адаптации, но это будет работать. Я надеюсь, что я ответила на ваш вопрос. Так, мы возвращаемся.
А можно я тогда еще один вопрос следом? Вот, ой, что? А, это вы открыли.
Я открыла.
Да, я испугалась, что я что-то нажала. Можно тут был еще вопрос вот прямо на эту же тему?
Ну, давайте, побыстрее.
Мне кажется, это вот как бы продолжение этого вопроса. Интересует тема, как взаимодействовать с ребенком, который неуважительно себя ведет.
Неуважительно себя ведет по отношению к взрослым?
По всей видимости, да. То есть вот приходит ребенок со школы, и вот это явное хамство в отношении себя. И вот как?
Вы знаете, я не могу ответить на этот вопрос. Почему? Мне нужно знать возраст ребенка. Мне нужно знать, есть ли у него еще братья и сестры в доме. Да? Какая атмосфера дома, в каком он классе. Как он учится в классе, как он ведется. Понимаете, я не хочу сейчас давать общие ответы. Вы можете написать в чате, если у нас останется подробности вашего вопроса. Это внезапно произошло, он вдруг стал хамить, или всегда он себя вел хорошо, вдруг начал, или это всегда продолжалось с тех пор, как он маленький. Понимаете, тут есть некоторые нюансы, которые, как правило, бывают очень решающими для того, чтобы ответ был действительно как можно более близкий к вашей ситуации, а не общий. Хорошо, я надеюсь, что мы с вами сейчас можем продолжить. Вы видите перед собой, вам видно?
Да, видно? Замечательно, да? Видно, спасибо.
Хорошо, в Парашат Лех-Леха мы видим, написано в Торе, Всевышний говорит Аврааму, Лех-Леха ми-Арцеха, оми-Валодотеха, оми-Бейта-Виха. Да? Из твоей страны, из твоей родины, из дома твоего отца. И комментарии сейчас я не буду, останутся у нас уже не так много времени. Это мы видим, что есть разные круги взаимодействия с человеком. И начинает Тора описывать это самого широкого вокруг, из твоей страны. Да, твоя страна, твоя родина, это уже что-то более близко к сердцу человека. Из дома твоего отца это совсем, совсем рядом. И дальше Клиякар, один, видите, тут комментатор Клиякар, один из комментаторов Пятикнижия, говорит, и также Лацмутха, от себя и для себя самого. Секундочку. Следующее, я надеюсь, что вы видите. Ребенок, когда он рождается, да, вот это он ребенок, самый близкий, самый первый круг, это его родители. Это папа или мама, и это, или если он бабушка и мама, да, это самый один или два, или самый близкий человека, которого он встречает, когда только он начинает распознавать мир вокруг себя. Он встречает этих людей. Это самый первый близкий круг, с которым он взаимодействует. Следующий круг – это родственники, да, например, бабушки. Если это папа, мама, то это бабушки, дедушки. Иногда соседи, если вы в очень хороших отношениях с соседями. Близкие друзья семьи, да, это уже родственники. Дальше детский сад, школа, да, это круг его. И качественный, и количественный круг, он изменяется. И дальше детский сад, школа, и следующее уже общество, в котором он живет, и так далее, и так далее. Круг его взаимодействия с внешним миром расширяется. Самое первое, что ребенок встречает, когда он начинает жить в этом мире, на Вольбе, один из великих педагогов и наставников нашего поколения, пишет, что первый год жизни ребенка – это как бы социальная беременность. Да, то есть он рождается, и с точки зрения, по сравнению с другими животными, очень-очень неприспособленного к внешнему миру, да, котенок или олененок, или кто бы там ни был, они уже через месяц практически, ну не сказать взрослые животные, но которые, по крайней мере, уже умеют ходить, уже умеют самостоятельно есть. Да, ребенок, человеческое существо, год ему требуется, для того, чтобы научить самостоятельно есть, да, для того, чтобы даже он еще не стоит на местах, на ногах, но это его социальная адаптация. Он слушает людей, которые вокруг него, он слышит их разговоры, он слышит их тон, который есть в семье, у него начинаются зачатки образования языка, которым он будет говорить, и это на любом уровне. Да, также психологическом, эмоциональном, социальном, физическом и так далее. Что пишет Рав Деслер, но что нам интересно, что душа, которая приходит в этот мир, она настолько сильно привязана к Всевышнему, к Творцу, что душе очень-очень тяжело прийти в этот мир. И кто для нее люди, которые продолжают или которые... Ну да, продолжают вот эту вот ниточку связи. Это его родители. То есть по тому, как родители относятся к ребенку в первый год его жизни, таким образом у него строится модель его отношений со Всевышним. И родители, у них не только есть ответственность обеспечить ребенку его социальное развитие, психологическое, эмоциональное и физическое, да, но и духовное. Видите, здесь три круга, да? Дом – это физическая база для ребенка, это психологическая база и это божественная база. То есть мы говорим, что уже в первые месяцы и даже недели жизни ребенка закладывается его формирование его души и формирование его отношения ко Всевышнему, которое будет сопровождать его потом всю жизнь. Мы вернемся к этому еще чуть попозже, почему это так важно. Если вы видите, видите, это пирамида потребностей психолога Масла, очень известная пирамида, не всегда и не во всем она 100% правильна, но по большому счету она дает нам базу понимания, что для ребенка является самым важным. Видите, внизу красным цветом физиологические потребности: еда, вода, кровь и сон. Я бы сюда добавила также и одежду. Да, то есть, что у ребенка должна быть кровь, не только крыша над головой, но и одежда, потому что понятно, что это не очень важно для человека, для человеческого существа. Если у нас так утверждает психолог Маслоу, автор этой пирамиды, если у нас нет удовлетворения самого базисной потребности, у нас нет возможности перейти на следующий как бы этап потребности. Человек будет сконцентрирован и будет думать только об этом. То есть еда, вода, кровь и сон – это самые-самые первичные потребности человека. Видите, дальше идет личная безопасность, здоровье и стабильность. Это человеку, для него это уже более не такое физиологическое, как больше психологическая необходимость. Личная безопасность, что есть мир, нет войны, да, дом стабилен, людей не угрожает им их выбросить из квартиры, есть здоровье как самого ребенка, так и членов семьи. Если это у ребенка удовлетворена потребность в безопасности, в стабильности, да, в какой-то такой общей безопасности и психологической, и физической, то он уже более открыт к любви, к дружбе и к общению. Дальше у нас есть следующий этап потребность в уважении окружающих, самооценка. И дальше потребность личного совершенствования и персонального развития. Если мы говорим о учебе, какую потребность, если чтобы ребенок хорошо учился, какая потребность стоит за этим? За этим стоит, например, если мы начнем снизу, любовь. Например, он хочет, чтобы учительница симпатизировала ему. Да? Он хочет дружить с другими ребятами, потому что он понимает, что если он хорошо учится, у него будет больше возможностей быть на высоте среди своих сверстников. Это также самооценка. Да? И по большому счету, если мы хотим, чтобы у ребенка действительно была у него была мотивация, чтобы учиться. Не для того, чтобы дружить, не для того, чтобы снискать чью-то симпатию, а действительно была мотивация учиться, то надо понимать, что его потребность в любви, в дружбе, в общении, в уважении к его личности, к самооценке, она должна быть, конечно, удовлетворена. Итак, это то, что дает ребенку дом. Дом как тыл, как безопасное, защищенное место. В физическом понимании, да, отталкиваясь от того, о чем мы с вами говорили выше. Это еда, одежда, место для сна. У ребенка необходимо, чтобы у него было постоянное место для сна. Его место, где он может прийти, где он может лечь. Понятно, что когда люди переезжают или есть какие-то сложности, но надо стараться, чтобы у ребенка была стабильность в том, что касается еды. Он должен знать, что еда будет. Он не должен быть все время в напряжении. А вдруг мама сегодня не сварит? А вдруг, я не знаю, иногда есть обед, иногда нет обеда. Одежда, да, как есть. Про Яакова Авину, нашего праотца Яакова, сказано, что он просил у Всевышнего: да, еда и одежда – это самые первоначальные потребности человека в этом физическом понимании. То есть стараться ребенку нужно, чтобы он, когда шел в школу, у него была одежда, в которой он бы не стеснялся своих сверстников. Или даже он такой маленький еще, что он еще не понимает, что так не ходит, или это мята, или это грязно. Он не стесняется, ему все равно. Но учительница это видит, но другие дети это видят. У него должна быть одежда, в которой ему будет комфортно, не жать ему, и ботинки не должны ему жать. и одежда не должна его быть ему некомфортной, там иногда бывает этикетка сзади, или это ему тесно, или ткань ему мешает. Если у него есть что-то такое на физическом месте, которое не, ему плохо от этого, то мы очень тяжело нам сейчас начали говорить о том, что он учился, заводил своих друзей, и снес, что у него повышалась самооценка, потому что его, его сознание оно будет там. Точно еще мы, есть тут важный момент, место для личных вещей. И, к сожалению, этот момент, он кажется таким мелочь, да, ну, разумеется. У него есть игрушки свои, да, что у него есть его шкафы, или его полки, или его тумбочки. Понятно, что у него есть его вещи. Я не имею в виду его вещи, в котором хранятся его обувь, или его зимняя, летняя одежда, игрушки, книжки и так далее. Должно быть место для вещей, которые ему дороги. И, к сожалению, очень часто разговариваю с родителями, очень хорошими родителями, очень заботливыми, прекрасными родителями, замечательными, которые могут быть примером для многих нас. Место для личных вещей, оно как бы не занимает места в понимании, что это необходимо ребенку. Это необходимо ребенку. Какое-то место, маленький шкафчик, маленькая полка, или даже или ящик, или у вас нет места в шкафу, потому что есть много детей или стесненные жилищные обстоятельства. Даже картонная коробка. Но это его место, это его территория. Он будет там хранить то, что ему важно для него. Какие-то его... В ваших глазах это может быть мусор, просто. Да, какие-то там вот будут палочки, погремушки, сломанные перочинные ножи, какая-то ерунда. Но для это его богатство, он должен знать, что это его территория, где никто это не выбросит, никто не будет наводить там порядок. Да, это дает ощущение ребенку. Вы не представляете, насколько в психологическом плане это дает ребенку ощущение самоуважения и стабильности, и понимание, что мы же хотим, чтобы ребенок понимал, сам его дом – это самое лучшее место на земле. Самое лучшее место на земле – это его дом. Могут быть и места более красочные, более аттрактивные, более шумные, более веселые, более да, фееричные. Но они не будут самыми лучшими местами для жизни, для его жизни. Он должен знать, что его дом – это самое лучшее место для него. Теперь, дом в психологическом понимании. Место, где тебя выслушают, поддержат, подбодрят, внушат веру в себя и в свои силы. Это, конечно, дом. Понятно, что он должен быть стабильный. У него должна быть еда, у него должна быть одежда в нем. Да, он должен функционировать. Но не всегда. Бывает, мамы в тяжелом периоде или не всегда есть проблемы со здоровьем или какие-то финансовые сложности. Да? Мы можем делать минимум. Минимум – это еда и одежда, место для сна, место для личных вещей. Да, не нужно, чтобы в дом сиял чистотой и всегда там не было ни одной пылинки. Это менее важно для развития ребенка, чем то, что я перечислила выше, и вы это видите написано. И в психологическом понимании это самое лучшее место на земле, потому что его не осудят. Понимаете, его не осудят. Конечно, не значит, что люди всегда должны соглашаться с тем, что ребенок делает. Но его личность... Его как человека, его всегда поддержат. Всегда он может найти плечо, на котором можно поплакать или просто помолчать, или его обнимут. Его... Это место, где он всегда может прийти, где его всегда будут ждать, где его всегда, всегда примут. Примут в физическом плане, примут в душевном плане. Очень все родители, практически все родители любят своих детей. Но не все родители симпатизируют своим детям. Такое тоже бывает. Любят ребенка, любят, но он раздражает. Ну, просто страшно выводит из себя. Такое бывает очень часто. Да? Если это происходит, родителям стоит проверить, что происходит с ними самими, какие их внутренние конфликты выводят из себя. Потому что поведение можно не оправдывать. Но человека надо всегда принять. Это его дом. Это его место на этой земле. Что такое дом в божественном понимании? Это вера в Творца, в то, что Творец хороший. Да, есть какие-то незыблемые правила, которые, кстати, дом, он формирует, это называется парадигма. Парадигма, то есть какие-то установки. сознательные остановки, которые и в сознании существуют, и в подсознании существуют. И эти парадигмы, эти ценности, они воспитываются с детства и сопровождают человека всю жизнь, всю жизнь. И если он только не будет на это сознательно работать, а работа эта, она требует очень больших сил, очень большого желания, большой мотивации. Мотивация, она не всегда легкая, она, как правило, тяжелая. Поэтому лучше это вкладывать с детства, что Творец, он хороший. Да, есть такие семьи, которые говорят «Ашема Тов», да, как на иврите «Ашем» — это Всевышний, его имя Творца, и «Тов» — это хороший. Так его все время называют «Ашема Тов». Да, то есть это вкладывается в сознание Всевышний, он хороший. Он любит ребенка, он любит родителей, он желает добра, и все, что происходит, это ведет к добру. То есть это изначальная эмоциональная база, которая верит в то, что есть в этом мире надежда. Это очень важная субстанция в сознании человека. Если у человека не сложилось, что в этом мире есть надежда, ему будет очень тяжело жить. Надежда, вера в добро, вера в то, что ты хороший, что все, что происходит, оно к добру. Да? И атмосфера дома, она этот ребенку все время множеством нитями и множеством каналов это ребенок это впитывает и об этом говорят. Этот человек настраивает нам более широкое понимание места своего в жизни и дает ему путевку в жизнь более успешно, более позитивно. Есть вопросы? Сейчас я не вижу. Галит, если есть вопросы.
По ходу урока не было пока вопросов, так что, дорогие наши слушательницы, видите...
Хорошо, тогда мы продолжаем дальше. Возвращаясь к тому, о чем мы с вами говорили, да, что ребенок, он эгоцентричный, когда он рождается, и он продолжает быть эгоцентричным большую часть своего детства, только в период... В период взросления у него понимание происходит. В период взросления происходит понимание, что мир не крутится вокруг меня, но в самом начале ребенок, он, конечно, понимает, что мир крутится вокруг него. Дальше он выходит в общество, да, семья это бабушка и дедушка, и другие родственники, и это его детский сад, это школа, да, и каждый такой переход на новый круг, он требует от ребенка больших внутренних ресурсов. Эти большие внутренние ресурсы, они не всегда легки, в каком плане, они не всегда легко входят в жизнь, они не всегда даются ребенку, да, как мы говорили в самом начале, ребенок идет в первый класс, у него резко портится поведение, потому что ему нужно привыкать сразу ко многим фронтам, да, и новый коллектив, и новые, и учительница новая, и здание школы новое, и дорога в школе новая, и надо учиться, и надо делать домашнее задание. У него сразу большое давление на ребенка происходит и требует этого ресурсы, и не всегда ресурсов хватает, и это, конечно, окружается на поведении и на общей форме адаптации. Психологический дом, психологическое убежище. Дом – это, мы говорили с вами чуть раньше, это место, где ребенка всегда примут. Да, он должен знать, что это лучшее место на земле. Что бы ни происходило, он всегда может вернуться, он всегда может рассказать. Он всегда может рассказать родителям все. Бывает такое, что родители говорят, нет, я не хочу это слышать, это лашон ара, это злословие, это сплетни, нельзя, не говори и так далее. Да? Ребенку очень тяжело в такой ситуации. Не все дети, да и взрослые, им нужно выговориться. Если человеку необходимо выговориться, то это можно ему это говорить. Потом, когда он успокоится, можно начать с ним поговорить. Вот смотри, может быть, там было так, может, давай подумаем. Да, не может быть, ситуация такая однозначная, он не хотел тебя обидеть, он хотел так. Но выслушать ребенка нужно всегда. Нельзя его обрубать и говорить, я не хочу это слушать, я вообще не хочу на эту тему говорить. Да? можно сказать, мне тяжело на эту тему говорить, я устала, но мы там говорим об этом завтра, я сейчас очень тороплюсь. Или... Я не знаю, что бывает, разные ситуации, да. Родители тоже люди, у них есть свои границы, есть свои тоже ресурсы. Не всегда они легкие, можно ими воспользоваться, не всегда родителям тоже бывает, не хватает. Но по большому счету ребенок всегда может сказать то, что у него на душе, и понимать, что его не осудят за само желание поделиться. Теперь, это дом, где ребенка принимает, но это также место, откуда он может оттолкнуться, да, для того, чтобы пойти, выйти в этот мир, который так много от него требует. И вы понимаете, что если опора, она сильная, то ему будет легко отталкиваться. Да, то есть дом, он должен быть опорой. Он должен быть и принимать ребенка, и местом, на которое он может опереться. В любой новой ситуации необходима поддержка заботливого взрослого. Новая ситуация вызывает страх и неуверенность. Поговорите об этом с ребенком, поддержите его. Ставьте, если он, подготовьте то, о чем мы говорили с вами раньше, да, его нужно и подготовить к тому, что есть изменения, подготовить. Даже если нет изменений, ему нужно, чтобы родители сообщили ему законы внешнего мира. Да? И когда он сталкивается с чем-то, что ему сложно, да, то его помочь в адаптации с этим выходом на более широкие круги, выходом его в мир. Скажите, ну ты же уже помнишь, вот на прошлой неделе, в прошлом месяце или в прошлом году была похожая ситуация. Смотри, это было так и так, это похоже. Да? Напомните ему о том, что он смог преодолеть. То есть ситуация новая, незнакомая, которая ребенка пугает, которая вызывает у него неуверенность в себе, какую-то неловкость, да? Напомните ему о том, что он уже что-то похожее было, он смог это преодолеть. Если ребенок хочет вернуться домой, в привычную установку, он может это сделать. Да? Не, он должен знать, что он всегда может вернуться домой. Да, дети говорят, если так, то и не возвращайся. Да, не хочу тебя видеть, и я тебя не люблю. Я, да, родители иногда в сердцах говорят, не имеют это в виду, но говорят это в сердцах, а ребенок это запоминает на всю жизнь. И это оставляет, конечно, след в душе. Нельзя, и можно, если вы очень-очень сердитесь на ребенка, можно ему сказать, ну, чтоб ты был здоров. Какая-то очень эмоциональная, насыщенная фраза, но она не несет в себе отрицательного эффекта, что-то, что может его ранить ему это запомнится на всю жизнь, и он примет это как постулат. Потому что какое-то, что вы говорите в сердцах, оно заходит в душу. Да, чем оно эмоциональнее, даже чтобы через 5 минут успокоитесь и скажешь, ой, да, конечно, я тебя люблю, ты такой, ты вообще сладкий, самый мой прекрасный. Но вы сказали, в сердцах оно имеет очень сильную негативную силу, эмоционально насыщенную. Поэтому даже если вы что-то говорите в сердцах, говорите не безобидную вещь. Ребенок уже по тону поймет, насколько вы не согласны с тем, что он делает. Выражайте уверенность в том, что неуверенность ребенка на новом месте со временем пройдет. Да, мы об этом говорили, вера в себя, ты справишься, я знаю, что ты справишься, это непросто, не тяжело, но все у тебя будет хорошо, все хорошо, и все. Это надежда. Ребенку нужно, чтобы были на этой земле люди, которые знают, что он справится, которые уверены, что все у него будет хорошо. Кто эту надежду ему даст? Это дают ему родители, это мама или папа, или это может быть бабушка. Это, по большому счету, это дом, его психологический дом, к которому он всегда будет в жизни возвращаться, потому что он это впитал, потому что были на этой земле люди, которые верили в него. Не реагируйте на неуверенность ребенка острее, чем сам ребенок. Будьте ему психологической опорой, а не источником ваших страхов. Бывает такое, что ребенок что-то рассказал, чем-то он напугал. Это подцепная реакция у родителей возникает то же самое. Они тоже в детстве такое переживали, или это тоже давит им на больную точку, на мозоль. Это вызывает у них самих стресс. И этот стресс они передают своему ребенку. Ребенок думает, ну это действительно, наверное, что-то страшное, если они так испугались. Он не понимает, что стресс, который у родителей вызвали его слова, это их стресс, это не связано с его ситуацией. Но ребенок маленький не может сделать это разделение. Это, может быть, взрослые могут это понять. Они кому-то что-то рассказывают, тут человек реагирует очень остро. Они понимают, что острая реакция, она не связана со словами, которые я говорю, это связано с тем, что человек переживает и чем-то, что-то это у него задело. Да, поэтому даже что это вы, вам очень резко, остро, вам неловко, неприятно, вас это просто злит, то, что он говорит, потому что вы злитесь на эту учительницу, потому что у вас такой начальник, похожий на эту учительницу, или я не знаю, кто сосед, который выводит вас из себя, и тут тоже самое учительство. Но вы проработайте ваши страхи, по крайней мере, ребенок не должен увидеть, что вы пугаетесь больше, чем он, и подпитываете своей эмоциональной вовлеченности его страхи, его неуверенности, неловкость, которую он чувствует, сталкиваясь с чем-то неожиданным. Дом как опора для выхода в мир. В физическом плане. Да? То есть мы живем в физическом мире, в практическом мире. Это практические хорошие привычки, нужные навыки, умение следить за своими вещами. Да? Ребенок, например, идет в первый класс, он должен уметь собрать свои вещи в конце дня. Он должен знать, все вместе нужно написать учебники, написать тетрадки. Это делается с помощью родителей вначале, но у него в голове это должно откладываться, что он ответственен за свои вещи. И на нем лежит ответственность их собрать, их принести домой. Умение хранить их и с умом делиться. Сознание благополучия, а не выживание и нужды. На физическом плане бывает такое, что есть как бы такое напряжение. Ребенок, например, ему нужен новый карандаш, или ему нужны новые фломастеры. И родители, конечно, делают это не со зла. Они делают это, у них хорошее намерение, но это потребности ребенка, они удовлетворяются с большим напряжением. А, да, тебе нужен фломастер. Ну, хорошо, ну, опять эта учительница сказала, вы уже купили же в прошлый раз учебник, опять новый учебник. Что это такое? Что это такое? Да, как бы он чувствует, что есть в его потребности, которые в школьные или какие-то другие, но сейчас мы говорим про школу, он получает это, но с большим напряжением. Это дает ему понимание, что есть в этом, он должен выжить в этом мире, и это ему очень тяжело. Да? Даже если есть какая-то сложность дать ребенку то, что нужно, но вы достаточно взрослый человек, ребенок должен получить это в спокойной форме. Не с позиции, что он теперь должен хвататься, держаться за это мертвое, потому что если ты это потеряешь, я тебе голову оторву. Да? Можно такое сказать и пару раз, или если он часто теряет вещи, но по большому счету он не должен понимать, что его нужда удовлетворяется в режиме нужды и выживания. Ему будет очень тяжело делиться, ему будет очень тяжело быть в сознании благополучия. У него таким образом складывается сознание неблагополучия. В психологическом плане, что такое дом? В эмоциональном плане, умение радоваться. Но умение радоваться не у всех всегда ситуация, она радужная. Да? Как правило, в каждом доме есть какая-то проблема или финансовая, связанная со здоровьем, связанная с жилищными условиями, какая бы то ни была проблема и связанная с отношениями, у всех, в любой семье есть что-то, что омрачает небеса. Да, или бывают периоды такие жизни, и всегда все розовое, как правило, не розовое. Да, но, тем не менее, мы должны нашим детям привить понимание, умение радоваться. Да? Это одно другому не противоречит. Умение прощать. Умение восстанавливать отношения. Бывает конфликт, бывает люди ссорятся. Но, по большому счету, мы позитивны в наших отношениях. Мы хотим, чтобы было хорошо. Мы хотим, чтобы было радостно, чтобы была любовь. Любопытство к миру. Любопытство к миру – это очень важный фактор, который тоже прививается в доме, потому что любопытство – это желание жить. Любой ребенок рождается с любопытством. Да? Вы смотрите, маленький ребенок, он наблюдает за муравьем, за маленькой букашкой, да, как лист растет, как капля капает. Взрослый со временем теряет любопытство к миру и любопытство к жизни, а у детей оно есть. И нужно поддерживать это, потому что любопытство – это желание жизни, желание расти, желание познавать, желание узнавать, желание развиваться. Любопытство – это очень важно. Неконфликтность. Да, если вам ребенок рассказывает что-то, да, мы выросли очень многие в ощущении конфликтности, да, в ощущении, что мы должны выживать, что нужно за себя постоять, нужно оттолкнуть всех локтями. По большому счету, она не приносит людям в жизни счастья, не приносит им умение разрешать конфликты. Даже если вы не знаете, как разрешить конфликт, тем не менее, должна быть уверена, что это разрешимо. Это разрешимо, но не сегодня, завтра мы подумаем и посоветуемся, можно поговорить, спросить, и мы решим этот конфликт, все будет хорошо. Уважение к себе, это идет из дома. Уважение к чувствам ребенка, уважение к вашим собственным чувствам, как родителя. Правила нашего дома – система ценностей. Это очень важно, об этом тоже можно долго говорить. В каждом доме должна быть система ценностей, должны быть приоритеты ценностей. Когда есть простые, понятные для ребенка правила, приоритеты ценностей, ценности, связанные с в плане общения, в плане, что нам важно в жизни, за что, что мы никогда не, чем мы никогда не поступимся, да, что мы никогда, чему мы никогда, что мы никогда не предадим, что нам очень важно для жизни, без этого жизнь не имеет смысла. Это должно быть очень ребенку понятно. Когда это понятно, ясно, у него это вложилось в сознание, вложилось в его сердце, ему будет намного легче противостоять внешним миром, потому что он не должен быть все время подделываться под внешний мир, он не должен все время стараться угодить кому-то. Почему? Потому что у него ясно есть система ценностей, которая у него сложилась в детстве, которую он развивал. Сама понимание системы ценностей ребенок потом взрослым, он это все время совершенствует, адаптирует себе, адаптирует к обстоятельствам, но по большому счету это должно быть правилом нашего дома. В нашем доме так не делают. Или в нашем доме делают так. Эти слова, они должны звучать в доме, это ребенок впитывает. В божественном плане, да, как мы уже говорили выше, отношение к Всевышнему, оно складывается уже в самом, буквально самых первых недель, месяцев, в первом годе жизни, оно, мы думаем, ну, как, а что ребенок понимает? Что он понимает, что мы говорим, мы поем или молимся? Что он может понять? Он понимает больше, чем мы думаем, что он понимает. И если мы проверим последние исследования, не будем сейчас в это углубляться, и то, что помнит мозг, то, что вкладывается, ничего не пропадает даром. Не пропадает даром ни то, что мозг впитывает в себя, и не пропадает даром эмоциональная окраска дома. Она тоже впитывается в душу, впитывается в эмоциональный ствол человека. Что это значит? Умение радоваться. Да, потому что есть у нас надежда, у нас есть вера. Как могут радоваться люди? Если у человека нет веры, и очень тяжело радоваться, по большому счету. Эмоциональное богатство. Мир, он прекрасен. Да, мир, он прекрасен, мир, он очень богат, он полон красок, жизни, он божественный. Если он божественный, у нас есть бесконечная палитра возможностей красоты. Красоты мира, красоты и богатства, сияние этого мира, сияние. Я не говорю сейчас о духовном мире, я говорю о физическом мире, о природе, о музыке, искусстве, то, к чему у ребенка есть любопытство, да, то, к чему лежит его душа. Оно всегда есть в нем место для эмоционального богатства. Эмоциональная устойчивость. Да, есть в этом мире кто-то, кто нас заботится, кто нас любит, кто всегда желает нам хорошего. Мы не всегда это видим. Мы молимся, чтобы мы это увидели, и все будет хорошо, и все к лучшему. Да? Какая-то такая эмоциональная устойчивость. Люди не впадают в отчаяние. Всегда присутствует надежда. Молитва. Да, молитва есть, понимание связи с Творцом, вера в себя, потому что ребенок понимает, что его, он не просто так случайная пылинка в этом безумном мире, который мечется в поисках непонятно чего, да, его душа – это часть Элухелек Элоком Эмаль, это часть божественной сути, и он связан да, эмоционально и физически, и духовно с божественной сущностью. Он выше, его человек выше, чем мы видим глазами. Смирение перед неизбежным. Да, это тоже такая путевка в жизнь. Мы знаем, что все к лучшему, но мы не всегда понимаем, почему Всевышний сделал это так, но мы должны смириться. А человек, который не умеет смиряться, ему очень тяжело в жизни. Почему? Потому что он может бороться с ветряными мельницами, и даже когда заранее... Да, иногда есть ситуации, которые нужно просто их принять, и нужно подумать, что мы можем из этого выучить, и двигаться дальше. Оптимизм. Да, оптимизм как источник веры, как результат веры. Вера в себя, вера Всевышнего, в этом вера в высшую справедливость, которую дает вера в Бога. Если есть вопросы, у нас есть несколько минут.
Да, спасибо большое. Вопрос спрашивает, какой возрастной отрезок вы имеете в виду, говоря ребенок?
От рождения до даже, я думаю, сказать, включая переходный возраст. Конечно, самые яркие впечатления это до 5 лет, да, если мы что-то очень хотим вложить в ребенка. Эмоциональные, божественные, сознание и так далее. Это нужно очень стараться вложить до 5, есть, которые говорят, до 3 лет. Да, самый первый, чем он меньше, тем он больше впитывает. Даже, думаем, он не понимает, но он впитывает это в такой плоскости, которую мы еще в нашем современном мире не умеем. Это только-только начинаем разгадывать пути и тайны мозга, и каким образом наше сознание, наше подсознание, оно... насколько оно безгранично, сколько оно мощное, да, то есть год до 3 лет, до 5 лет, у каждого периода есть свои, да, как чем ребенок старше, тем вы можете с ним больше обсуждать какие-то вещи, а любопытство, оно более важно его поддержать более в маленьком возрасте, да. Эмоциональное богатство, умение радоваться очень важно. Поддержать и развить это в маленьком возрасте. Даже не то, чтобы поддержать и развить, не отбить. Да, если это многие вещи, если мы отбили это в раннем возрасте, до школы, это практически уже невозможно восстановить. Да, поэтому мы должны думать об этом, когда дети очень маленькие. Но воспитание, оно продолжается практически до 15-16 лет. Дальше ребенок уже складывается другие отношения с родителями, уже больше дистанция происходит. Да? Какие-то есть у каждого, скажем, у каждого аспекта воспитания есть, конечно, свой возраст, который критичен именно для этого аспекта воспитания.